Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас продолжение темы, обещанное, надо сказать, продолжение темы с нашим гостем Кириллом Александровым, историком. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И телезрители, между прочим.
Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Я всегда обижаю.
Я никак не могу привыкнуть. Да.
Продолжение темы вот почему. Те, кто помнят, те помнят. Те, кто не помнят, я сейчас напомню. Некоторое время назад, если я не ошибаюсь, 24 мая в нашей программе была тема освобождения Праги. И выступал как раз в качестве гостя Кирилл Александров, который сегодня у нас в студии. И тема оказалась настолько насыщенной различными событиями, различными фактами, оценками, что мы просто, откровенно говорю, не уложились в отведенное нам время. И, собственно говоря, тогда же мы это поняли еще во время предыдущего эфира, и тогда же пообещали вернуться к этой теме. Вернее, даже не то, чтобы вернуться, а просто продолжить ее. Потому что, если, опять же, я не ошибаюсь, мы остановились 5 мая 1945 года, это чуть ли не на рассвете, по-моему.
Нет, вечером. Вечером, да.
Когда, значит, мы проходили все этапы вот этого пражского восстания, освобождения Праги. Кирилл Александров очень подробно говорил, мы беседовали о том, что предшествовало этим событиям, о всех перемещениях, в частности, армии генерала Власова, об их участии, о ее участии в освобождении Праги. Ну вот, собственно говоря, как, знаете, как у нас говорят, краткое содержание предыдущей серии. Да? А теперь серия номер два. Мы, значит, еще раз повторяю, продолжаем. Но я бы хотел, перед тем, как Кирилл, дать вам слово, то есть я в любом случае сейчас вам даю слово, но я бы хотел, чтобы вы, может быть, сначала ответили на некоторые вопросы, которые пришли после предыдущего эфира. Потому что были некие недоумения. Вот одно из них. В свое время, пишет нам Макарог, в свое время, читая книгу «Против Сталина», научный труд об армии Власова, это пишет нам слушатель или зритель, я был поражен, как-то целая дивизия, вопреки приказам германского командования, снялась и самовольно двинулась в район Праги. Не совсем понятно, на каком транспорте они перемещались, пешком, далековато. Ну, имеется в виду, видимо, дивизия Буниченко.
Так вот, собственно, как раз наша предыдущая программа, она и была посвящена этому сюжету. Дивизия действительно двигалась пешим маршем с 15 апреля, всю вторую половину апреля, и уже в начале 20-х чисел, в середине 20-х чисел она пересекла границу протектората. Поэтому ничего удивительного тут нет, вернее, удивительное есть, и я, может быть, готов разделить вот такое суждение нашего уважаемого корреспондента, да, с которым мы сейчас заочно общаемся, потому что даже и немецкие, и чешские историки удивлялись тому, насколько дивизия Буниченко достаточно быстро двигалась. В дивизии был автотранспорт, в дивизии была техника, но марш, конечно, осуществлялся пешим порядком. Это действительно так. А вопрос о том, как целая дивизия вышла из оперативного подчинения немецкого командования, да, и командования группы армий центра, я как раз об этом говорил в нашей прошлой программе. Да.
Ну, просто здесь, видимо, такая техническая, человек удивился каким-то образом. И второй вопрос уже от меня, откровенно скажу, просто я не помню, затрагивали ли мы его и успел ли я его задать в прошлый раз. Вот это вот неповиновение, если хотите, да, Буниченко, его, так сказать, такое самостоятельное решение, это привело к его некому конфликту с самим Власовым?
Я об этом тоже говорил в нашей последней программе. Здесь ситуация выглядела таким образом, да, когда Власов освободился от контроля вот этой эсэсовской свиты, и эсэс-оберфюрер Крегер, который, в общем-то, фактически был приставлен к Власову с ноября 1944 года, покинул дивизию, и Власов остался уже вне немецкого окружения, в присутствии старших офицеров он объявил о том, старших офицеров дивизии, он объявил о том, что предоставляет Сергею Кузьмичу право действовать по своему усмотрению, в надежде на то, что Буниченко будет следовать общей вот этой линии, направленной на сосредоточение всех соединений и частей войск Комитета освобождения народов России в районе Линца. Как я уже говорил, от того места, где было принято решение о вмешательстве дивизии в пражское восстание, до Сухомасты, до района, куда вышла южная группа генерал-майора Федора Ивановича Трухина, оставалось примерно 130-150 километров. Это сравнительно небольшое расстояние. И Власов надеялся, что Буниченко будет вот эту самостоятельность реализовывать в движении на юг. Но Буниченко под влиянием ультиматума, который предъявило ему командование пражского гарнизона генерал Рудольф Туссен, решил вмешаться в пражское восстание. Это вызвало протесты и недовольство командира 1-го пехотного полка, полковника Андрея Дмитриевича Архипова, и самого Власова. Но Власов и Архипов остались в меньшинстве на совете, когда этот вопрос обсуждался. Поэтому Власов как бы занял позицию стороннего наблюдателя, хотя в момент восстания один раз он эту позицию изменил. И об этом я сегодня скажу.
Хорошо. Ну, тогда будем считать, что так примерно мы уточнили то, что, может быть, не удалось или уточнить, или забылось просто за те 2-3, сколько, 4 уже недели почти, как у нас была та предыдущая передача. То есть мы сегодня продолжаем.
Да.
Мы сегодня продолжаем. Остановились мы, то есть, как мы выяснили, вечером 5 мая. Но все-таки напомните, да, что такое вообще 5 мая.
Восстание началось в Праге между 11 и 12 часами дня 5 мая. И к вечеру 5 мая, в соответствии с предварительными договоренностями, я напомню, что главной пружиной вот мероприятий по технической подготовке восстания была подпольная чешская комендатура Барташ, которой руководил генерал Карл Кутлвашер. И в соответствии с заключенным соглашением с этой комендатурой, вот Власовская дивизия, 1-я пехотная дивизия, которой командовал генерал-майор Сергей Кузьмич Буниченко, достаточно серьезно укомплектованная и оснащенная, она начала свое движение к чешской столице из района Сухомаст между 14 и 16 часами дня 5 мая. А вечером 5 мая в Праге на южных окраинах уже появилась Власовская разведка, разведывательный взвод 2-го полка и разведывательный дивизион, которые уже вступили в первые боевые действия. Но вот можно посмотреть реально на ситуацию и понять, что реальную помощь чехам в этот момент могли оказать только власовцы, потому что две другие вооруженные силы, они находились достаточно далеко от Праги. Войска 3-й армии США находились примерно в 70-80 километрах юго-западнее чешской столицы, в районе Пильзня. Туда вышли части 90-й пехотной дивизии американской, это 12-й корпус 3-й армии США генерала Паттона, но они не могли пересекать линию демаркации и могли ограничиться только наблюдением за событиями. Об этом мы тоже говорили с вами в прошлой программе.
Некие договоренности между союзниками.
А войска 1-го Украинского фронта маршала Ивана Степановича Конева, они находились совсем далеко, это примерно западнее, северо-западнее Дрездена, 130-150 километров от Праги. И вот 4-я гвардейская танковая армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Данилович Люлишенко, она начала вообще движение на юг только вот в этот день, 5 мая, в половине 7 вечера. Войска 3-й гвардейской танковой армии генерал-полковника танковых войск Павла Семеновича Рыбалко, они стояли на дневке в этот день до 21 часа 30 минут, судя по документам архива Министерства обороны. И 13-я армия генерал-полковника Пухова тоже, в общем-то, продолжала перегруппировку своих сил. Движение началось к Праге только вечером 5 мая советских войск, и по документам захват Праги намечался на 6-е сутки операции. То есть они должны были там появиться к 11 числу. Никак, да.
И, соответственно... В любом случае, уже как бы факт, получается, после капитуляции в Германии.
Но тогда еще не знал, никто не знал. Да, тогда еще не знал, что капитуляция будет 9-го. И, собственно, вот непосредственно в районе Праги, под Прагой, была только первая дивизия Буниченко, которая действовала в соответствии вот с заключенным. С комендатурой Барташ соглашением.
Мы в прошлый раз говорили, но вы напомните, все-таки о взаимоотношениях Буниченко с союзниками. Были ли какие-то договоренности?
Никаких.
Никаких. Но была только надежда.
Была надежда на то, что Прагу займут американцы. И Буниченко надеялся, рассчитывал на то, что, став русским комендантом города, когда туда придут союзники, он добьется политического убежища не только для первой дивизии, а вообще для всех войск Вассерской армии, частей на территории Чехии. Я думаю, и у меня, в общем, для этого есть основания, что Власов этой уверенности Буниченко не разделял. Но, как я вам уже говорил, поскольку Власов сам предоставил ему свободу действий, он был вынужден ограничиться таким достаточно пассивным наблюдением. Пражские радиостанции начали передавать в эфир сообщения о том, что к городу приближается армия Власова. Опять-таки, они говорили именно об армии, а не о первой дивизии. После 3 часов утра 6 мая. На рассвете этого дня Буниченко перенес свой штаб из местечка Сухомасты в Ионице. И это, собственно, уже Прага, это 4-5 километров примерно от центра города. И все боевые действия 6-7 мая штаб 1-й дивизии находился в Ионице. Дивизия постоянно, штаб осуществлял контакты с представителями сопротивления. Повстанцы ознакомили Буниченко с положением частей пражского гарнизона. И вот есть еще одна очень важная деталь, которая подтверждается фотоматериалами. Дело в том, что какая деталь? Деталь, которая подтверждает, что соглашение о вмешательстве власовской дивизии в восстание было заключено до самого восстания. В ночь на 6 мая, то есть ночью 6 мая, в дивизию было доставлено несколько тысяч сшитых бело-сине-красных повязок цветов российского флага, который использовался в дивизии как строевой. И вот на многочисленных фотографиях 7 лет тому назад вышел в Пилизне роскошный фотоальбом, «Драма пражского восстания» называется, и это, в общем, одна из таких самых серьезных таких свидетельств вот этих драматических событий. Там действительно есть фотографии, где солдаты, офицеры первой дивизии с этими повязками. Но понятно, что если бы не было бы договоренности шить за несколько часов кем, кому, кто этим будет заниматься, такое количество рукавных повязок невозможно. Это было сделано для того, чтобы они могли отличаться от немецких военнослужащих, потому что этот щиток Руа, он был, в общем-то, мало заметен на форме. А так они получили достаточно. Хотя на всю дивизию не хватило, но вот те, кто в строевой части, получили вот такой отличительный знак. И Буниченко, и его начальник штаба Николай Петрович Николаев предъявили ультиматум пражскому гарнизону. Этот ультиматум тоже хранится в Центральном архиве Федеральной службы безопасности. Был, в общем, опубликован мною достаточно давно из этого архива. Они предъявили ультиматум пражскому гарнизону и потребовали сложить оружие от коменданта Праги Туссена. До 10.00 6 мая давали время на размышления. Туссен, поскольку, в общем, не ответил на этот ультиматум, то было понятно, что вот дивизия будет ломать сопротивление противника при помощи артиллерии. Надо сказать, что весь день 6 мая большая часть дивизии готовилась к атаке центра города. То есть, как бы пик боевых действий, да, вот самая драма, это и наиболее кровопролитные бои, это 7 мая, буквально с ночи до утра 8-го, ну, или до позднего вечера 7-го. Но была часть и подразделения, которые активно участвовали в боевых действиях уже 6 мая из Власовской дивизии. Это вот разведывательный дивизион майора Костенко. Он весь день 6 мая в районе Сбраслова вел бой с боевой группой «Молтаутль». И это была довольно сильная группа, 6 танков «Тигр», примерно 2 батальона пехоты. Командовал этой боевой кампфгруппой СС «Штандартфюрер Клейн». И надо сказать, что поскольку разведдивизион был не очень большой, большая часть техники была придана пехотным полкам, то Костенко пришлось туго. И, собственно говоря, как раз Буниченко и отправил на помощь этому разведывательному дивизиону первый полк Архипова, который отбросил эсэсовцев за Волтаву. И вот 6 мая уже, собственно говоря, происходили первые боевые действия. И еще одна была такая драма достаточно разыгралась. 6 же мая, 3-й пехотный полк, которым командовал Георгий Петрович Рябцев, подполковник Власовской армии и майор Красной армии, он служил под псевдонимом Александров у Власова, они атаковали аэродром в Рузине и сделали невозможным использование авиационной авиации
против Праги. Они там, вывели из строя, там,
они просто постоянно обстреливали взлетно-посадочную полосу. Ну вот в литературе на Западе встречается утверждение, что они сбили 7 самолетов в воздухе. Ну, в общем, это легенда, мне кажется, потому что немцы подтверждают только один сбитый фюзеляж «Шторх». Легкий, в общем-то, самолет. Вот. Но я вот тут не могу сказать, об одном тоже мифе, об одной легенде, которая возникла.
Извините, просто по поводу самолета я видел чешскую книгу по поводу, там как это называлось, что-то Май-45. Ну, понятно, дело не важно, как это называлось. Там, если я не ошибаюсь, там речь шла о трех мистершмиттах.
Ну, это, возможно, те, которые были повреждены на полосе, да. Я говорю
там
о тех.
Там формулировка типа выведены из строя.
Потому что немцы даже пытались авиацию поднять, чтобы с бреющего полета отбить вот эту атаку полка Александрова, но, в общем, у них ничего не получилось, и власовцы не могли, с одной стороны, взять аэродром, потому что там было достаточно сильное прикрытие у немцев, и вот до утра, они заняли аэродром только порядка в 12 часов дня 7 мая. И понесли довольно большие потери, то есть очень большие. Некоторые источники говорят, что вот Артемьев пишет, что до 30% личного состава полк потерял, но это, может быть, преувеличение, но в любом случае это, в общем-то, десятки убитых и, может быть, там больше сотни раненых. И вот я говорю, что есть в этой связи с боем за Рузинский аэродром миф, который создал такой писатель Олег Смыслов. Он, например, в своей книге, такой полухудожественной, написал о том, что власовцы атаковали аэродром для того, чтобы захватить самолеты и влететь на них к американцам. Ага. Вот. Ну, видимо, так сказать, потому что они там 20 тысяч человек в бомболюках собирались разместиться, и, ну, правда, у них не было ни одного пилота, тоже есть нюансы. На самом деле, атака Рузинского аэродрома была связана только с предварительной договоренностью с комендатурой Барташ о том, что власовцы сделают невозможным использование авиации против города. Эту задачу они с самого начала выполнили. И
вот, извините, вот среди восставших, так сказать, на стороне не немецкой, антинемецкой, контрнемецкой, власовские, вот это, ну, собственно, дивизия Буниченко, это была основной ударной силой?
Да, по сути, да, потому что вот я говорил в нашей прошлой программе о том, что в военном архиве...
С точки зрения боеспособности,
всего,
да,
вот в военном архиве во Фрайбурге хранятся мемуары Андрея Дмитриевича Архипова, командира первого полка, он просто описывает довольно детально, чем они были вооружены, повстанцы, охотничьи ружья, револьверы, стрелкового оружия на руках было очень мало. Вот, не говоря уже о противотанковом там, или артиллерии. И совершенно понятно, что в тот момент, когда власовцы вмешались в эти события, они оттянули на себя основные силы противника. Да, и главным противником гарнизона немецкого. Да, стала первая дивизия. И вот вечером 6-го...
А, извините, по численности каково было соотношение?
Ну, я тоже говорил...
Или там очень трудно...
Нет, совсем не трудно. Почему? Я в прошлой программе мы достаточно подробно, вот я перечислил состав гарнизона, и даже...
Нет, я имею в виду не немцев, я имею в виду среди восставших. Вот соотношение между Буниченковской дивизией и Чехией.
Да, это очень сложно сказать, потому что...
Сложно,
и потом ведь по потерям...
Да, это восставший народ там фактически.
Горожане, да.
Как его посчитать?
Вот, но речь идет, я думаю, что... Речь идет о нескольких тысячах повстанцев, которые, скажем так, в кавычках были организованы. То есть это те группы подпольные, на которые Барташ рассчитывал с самого начала. Это вот полицию они в городе привлекли на свою сторону, таможенную стражу, финансовую, пожарников. Да? И, конечно, те, кто примыкали к ним стихийно. Вот. Но забегая вперед, я скажу, что как раз самые большие потери понесли чехи. То есть самые большие потери убитыми, ранеными, покалеченными.
Потому что они были хуже подготовлены.
Естественно. Совершенно очевидно. Конечно. Это... Потом о конкретных цифрах потерь в конце я скажу. И вот, собственно, 6 мая, только 6 мая, начинается движение к Праге войск 1-го Украинского фронта. То есть понятно, что когда уже в Праге идут бои, войска Конева, они только начинают выдвижение по направлению к чешской столице. И вечером, в половине 11 вечера, в 22 часа 30 минут 6 мая, пражская радиостанция, она уведомила, официально объявила о том, что в город пришли части армии генерала Власова. Опять-таки, я думаю, что те люди, которые организовывали вещание после захвата пражского радиоузла и в том месте, где значит, штаб был комендатуры Барташа, это убежище пражской полиции на Бартоломейской улице, там была радиосвязь, они, конечно, не делали вообще никакой разницы. Вот в воздухе постоянно висело, что армия Власова пришла в Прагу, а не первая дивизия.
Ну, понятно.
Вот, да. И, соответственно, там и листовки соответствующие расклеивались. И вот, собственно, 7 мая – это кульминация. Кульминация драмы. Начиналась она с того, что вообще ночью 7 мая в Праге появилась разведка 16-й американской бронетанковой дивизии. Это тоже на фотографиях запечатлено, причем есть там роскошные фотографии, как чешки этих американцев целуют там изо всех сил и прочее. Вот, американцы прибыли просто вообще посмотреть, что в городе происходит. И вот от этой разведки из 16-й дивизии и Архипов ее встретил, а потом, соответственно, он сразу доложил Буниченко и Николаеву, и Власову. Стало ясно, что американцы Прагу...
Власов как-то следил
Власов,
за
Власов находился в районе расположения штаба в Юнонице в этот момент, но в события до определенного момента не вмешивался. Вот. Я сейчас скажу, когда он вмешался. Они узнали, что американцы в Прагу не придут. И все расчеты Буниченко о том, что...
Узнали каким образом?
Разведка американская доложила, что, в общем,
американцы пришли и сказали,
да, мы не собираемся, Третья армия не будет занимать Прагу. И, ну, Буниченко деваться было уже некуда, потому что все бои, фактически боевые действия шли, и утром должна была начаться атака центра города. И Буниченко тогда уже в этой ситуации рассчитывал на то, что, очистив Прагу от немцев, новое политическое руководство Чехии предоставит власовцам политическое убежище, так или иначе. Да?
Вот. Да, Кирилл, все остальное, я думаю, будет так же интересно, как то, что мы до сих пор говорили, но мы вынуждены сделать небольшой перерыв, перерыв буквально там на несколько минут, после чего мы продолжим беседу с Кириллом Александровым в программе «Цена победы» и говорим, напомню мы, о пражском восстании, об освобождении Праги в мае 1945 года.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что веду сегодня я, Виталий Дымарский. А в гостях у нас Кирилл Александров, историк. И говорим мы об освобождении Праги в мае 45-го года. Ну, тем, кто действительно этим интересуется, и, может быть, случайно или не случайно по каким-то обстоятельствам не посмотрел первой части нашей беседы, то я напоминаю, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» можно найти и аудиозапись, и расшифровку этой программы. Она была 24 мая, а сегодня мы продолжаем наш разговор на эту тему.
Итак, 7 мая в час ночи Буниченко написал официальный приказ о переходе всей дивизии в наступление с целью овладения центром города для спасения наших братьев-чехов. Так в этом приказе говорилось. В 3:51, то есть без 10:04 утра, Буниченко в последний раз обратился к коменданту Праги генералу Туссену с предложением сложить оружие. Туссен не ответил. И в 5 часов утра, ровно 7 мая, власовцы начали с трех сторон атаковать центр города.
Давайте вот здесь сейчас мы запомним, где мы остановились. Несколько, так сказать, вопросов вокруг. было ли, ну, до этого момента, ну, собственно говоря, и после, было ли налажено, а если было, то как налажена координация между Буниченко и повстанцами, и чехами?
Постоянная связь была, как я уже сказал, вот в момент прихода дивизии, да, в Прагу, да, делегатура, конечно.
Каким-то образом они постоянно... зоны...
Да-да-да, нет, зоны, вот как раз 6 мая город был расчерчен еще раньше на сектора, то есть в период пребывания оперативного отделения дивизии в Сухомастах, но 6 мая, в день прихода дивизии в Прагу, как раз вот на протяжении 6 числа, на протяжении целого дня все эти вопросы технически согласовывались. Да.
Еще один вопрос. Знали, ну, наверное, знало уже советское командование о том, что дивизия Буниченко вошла в город, входит в город?
Вы знаете, вот...
И насколько это ускорило движение армии Конева к Праге?
На ваш вопрос, вот на этот, мне ответить достаточно сложно. Почему? Потому что, по воспоминаниям самих власовцев, в городе были советские разведывательные группы. Одной из них даже вот командир первого полка Архипов выделил два взвода для охраны радиостанций, их передающие. Они были на окраине Праги. Но они вели себя совершенно пассивно. Ни в какие события они не вмешивались. И вот только единственный раз, наверное, об этом имеет смысл сказать.
Комитет, который...
Комитет-то как раз вел себя очень странно. Но вот что интересно, во второй половине дня 7 мая, в разгар, в общем-то, самых таких активных, интенсивных боев в городе, а это свидетельство уже нейтрального источника. В дивизии осталась команда немецкой связи, дивизию покинула, но ее командир, майор Хельмут Швеннингер, он остался в дивизии Буниченко. Трудно уже его мотивацию сейчас определить, но вот его показания, которые как бы наблюдал за всем этим со стороны, они весьма интересны. И вот Швеннингер такой эпизод описывает, его мемуары тоже находятся в военном архиве во Фрайбурге, что при его присутствии командир одной из советских групп, в присутствии двух-трех десантников, да, разведчиков, они все были в десантных комбинезонах, в общем, он представился, документы показал, он предложил Буниченко, вот, в присутствии Швеннингера, вернуться в объятия матери Родины и товарища Сталина. И по словам Швеннингера, Буниченко ответил и предложил товарищу Сталину идти очень далеко, да. Вот, причем у него был целый поток там, площадной брани совершенно. Швеннингер говорит, я знал, что он грубый человек, но, в общем, такого я от него не ожидал. И вот после этого никаких уже подобных предложений Буниченко не поступало. Вот эти разведывательные группы, видимо, которые информировали свое командование о том, что в Праге происходит, но результаты и материалы этих передач, и радиограмм, они не введены в научный оборот, где-то они должны быть. Они показывают, что, в общем, те советские разведчики и разведгруппы, которые были в районе Праги, они нейтральную позицию занимали по отношению к Буниченко и к происходящим событиям. К сожалению, у нас не так много времени остается, я могу только очень схематично охарактеризовать боевые действия каждого полка в Праге, буквально для того, чтобы у наших радиослушателей и зрителей, да, да, впечатление, так сказать.
Тогда мы немножко в сторону ушли, 7 мая утро, да?
Да-да-да. Ну вот в 5 утра 7 мая власовцы с разных участков, они начали по сходящимся линиям к центру города атаковать. Боевые действия шли весь день 7 мая в основном в южной части города и центре, который к южным кварталам прилегал. Вот интересно, что, например, первый полк полковника Архипова, штаб этого полка размещался на площади имени Тыла в отеле «Бераник». Вот именно два взвода из этого полка прикрывали работу советской радиостанции по приказу командира. И вот что интересно, один из чешских евреев, который позднее уехал в Соединенные Штаты, такой инженер Зисман, он в 60-е годы в США опубликовал очень интересное свидетельство. Он со своей семьей был арестован гестапо, они были там выявлены, выловлены, потому что выдавали себя за чехов. И довольно несколько десятков евреев вот находилось в тюрьме Панкратс, на Панкратс. И как раз именно власовцы из полка Архипова во главе с самим командиром полка освободили всех заключенных, примерно 250-300 человек, в том числе вот несколько десятков там было евреев, и вот семья этого самого Зисмана, который позднее об этом написал воспоминания в США. Полк довольно активно действовал, это был самый результативный полк из всех четырех. Они захватили около 3500 пленных, но, видимо, очень многие немцы просто сами сдавались. И судьба их была, вряд ли я бы назвал счастливой, потому что власовцы передавали всех пленных чехам. Деваться им было некуда, да. Но, видимо, это был приказ Буниченко, потому что он не имел вообще никаких возможностей для их там охраны, конвоирования. А другое дело, что чехи действительно немцев обезоруженных собирали в разных местах. Это правда. Далеко не все пленные погибли из немецкого гарнизона. Многих, большая часть гарнизона почти попала в руки Красной армии 9 числа. Это уже тема другого разговора. Второй полк, которым командовал гвардии подполковник, бывший, значит, гвардии майор Красной армии Вячеслав Павлович Артемьев, он атаковал из района Яноницы, из района вот штаба дивизии и действовал по линии Сливенец-Хухле-Логовички. Он прикрывал как раз тыл полка Архипова от атак дивизии СС «Валенштейн», которая действовала извне. И вот до утра 8 мая этот полк вел боевые действия, он последним вышел из зоны боев и только под Логовичками потерял 48 убитыми солдат и офицеров. Третий полк, как я говорил, он, в общем-то, после довольно интенсивной перестрелки захватил грузинский аэродром. Вот, и позднее вел боевые действия в западной части Праги. Хотя захват аэродрома, произошло это, еще раз говорю, к 12 часам дня 7 мая, дался полку Александрова ценой очень больших потерь. И, наконец, 4-й пехотный полк, которым командовал сын одного из руководителей Белого движения на востоке России, полковник Игорь Константинович Сахаров, он вел боевые действия у Страгова, у Петершина, у Пражского Кремля. И тоже, кстати, как и полк Архипова, установил контакт с американскими разведчиками. Артиллерийский полк подполковника Жуковского обстреливал позиции противника с высот над Злиховым, подавлял батареи противника на Петершине, в районе обсерватории обстреливал позиции врага. И после того, когда Петершин был власовцами взят, то часть батарей была перенесена туда. Пятый запасной полк в боях в городе не участвовал, он, видимо, нес охрану тылов дивизии, скорее всего, что было совершенно логично в создавшейся ситуации. Ну и вот примерно надо сказать, что те фотографии, которые опубликованы сейчас чехами, они показывают и степень разрушений в городе, и многочисленные трупы. И именно, в общем-то,
свидетельство... Разрушений-то больших не было.
Нет, ну там... Вот я тоже думал, что не было, понимаете? Но там есть дома 3-4-5-этажные с снесенными перекрытиями, что-то там, было, соответственно. И, в общем, когда это же тяжёлая артиллерия, это применялось, и танки, соответственно, применялись.
Когда это восстание, когда можно сказать, что оно одержало победу? До прихода советских войск?
Сейчас я к этому вопросу вернусь. Буквально вот одно свидетельство члена Чешского национального совета доктора Атакара Махотки. Он писал уже многие годы спустя. Власовцы сражались мужественно и самоотверженно, многие, не скрываясь, выходили прямо на середину улицы и стреляли в окна и люки на крышах, из которых вели огонь немцы. Казалось, они сознательно шли на смерть, только бы не попасть в руки Красной армии. И вот в этот, пока в Праге шли бои, Власов меняет свою пассивную позицию, он направляет своего адъютанта, капитана Ростислава Львовича Антонова, бывшего гвардии капитана Красной армии, командира дивизиона «Катюш» 5-го гвардейского минометного полка, он направляет Власов Антонова для того, чтобы заключить политическое соглашение с руководителями восстания. Потому что уже становится ясно, что Чешский национальный совет объявляет себя руководителем восстания. И когда Антонов прибывает на заседание этого совета, он с изумлением узнает, что руководители восстания отказываются вообще принимать власовцев за союзников. Они говорят, что все соглашения, которые Буниченко заключал с Бартышем, они недействительны. И просят, чтобы власовцы подписали документ, который объявляет о том, что дивизия Буниченко пришла в Прагу не в результате соглашения с чешским сопротивлением по призыву радиовещания. И главное, что они советуются власовцам сдаться Красной армии наступающей. Поэтому, конечно, стало понятно совершенно, что дивизии нужно из города уходить. И в 23 часа 7 мая, накануне вот последнего дня войны, в общем-то, да, по существу, Буниченко отдает приказ уходить из Праги. Дивизия стягивается опять на южную окраину, и утром 8 мая она покидает Прагу, уходит на Пильзень для того, чтобы сдаться американцам. Забегая вперед, скажу, что сдаться американцам они не успели, потому что вот именно как раз вот эти два дня решающие, которые нужны были для того, чтобы уйти вглубь американской оккупационной зоны, им этих двух суток и не хватило. Причем часть военнослужащих дивизий в Праге осталась. В Праге остался один дивизион, простите, артиллерийского полка, остались тяжелораненые все, несколько сот человек, которые были в госпиталях торжественно чехами размещены, и осталось, видимо, еще несколько сот человек из тех, кто просто, в общем, решили дождаться Красной армии в надежде на, так сказать, благоприятный исход для себя в этой ситуации. И когда дивизия Буниченко из Праги ушла, в город вступили опять немецкие части, вне пражских районов, так называемые.
Бои не прекратились
еще. Бои не прекратились, но в этой ситуации, которая сложилась, тут же что произошло? Дело-то в том, что уже комендант Праги Туссен, он-то прекрасно понимал, что нужно подписывать капитуляцию, да, необходимо прекращать это кровопролитие. Что, в общем-то, с каждым, по большому счету, выстрелом положение для немцев объективно ухудшалось. И Туссен примерно в обед 8 мая, то есть где-то примерно часов через там, 8 после того, когда власовцы из Праги ушли, он решил сдаться чехам. И вот это принципиально важный момент, который в советской историографии просто скрывался. 8 мая в 16 часов официально был подписан протокол комендатурой пражского гарнизона, вот генералом Туссеном, подписан председателем чешского совета национального Альбертом Пражиком и руководителем комендатуры Барташ генералом Карлом Кутулвашером. Это был протокол о капитуляции всех немецких войск в Праге. Оригинал этого документа, фотокопия, вернее, да, со всеми подписями, был опубликован только в 2003 году. Вот, в 18 часов вечера 8 мая в Праге прекратилось вооруженное сопротивление. И вот когда в городе не было в ночь с 8 на 9 мая никаких регулярных войск, да, ни американских, ни советских еще не было, произошли многочисленные эксцессы, которые, конечно, бросают такую тень на пражское восстание. Эти эксцессы были связаны с тем, что многие повстанцы, левое крыло, видимо, начали просто массовые убийства немецкого гражданского населения, которое было в Праге.
И был убит... что такое гражданское население?
Немцы, немецкое, которые в Праге жили, немцы по национальности, целый квартал лет на это было. Uh-huh. Несколько сот человек было убито, причем опять-таки, фотографии жуткие, там перевернутые трупы вниз головой, сожженные заживо и прочее. И топили, в общем, все это было достаточно очень трагично, печально, и это продолжалось всю ночь 9 мая. Ночью на 9 мая, может быть, тут еще сработало то, что ночью на 9 мая все радиостанции передали о том, что принята капитуляция Германии, война закончилась. И, может быть, вот это сыграло свою роль. И вот по документам Центрального архива Министерства обороны только в 4 часа утра 9 мая, то есть, соответственно, через 12 часов после капитуляции пражского гарнизона и через несколько часов после подписания акта о капитуляции, в Праге появилась бронетехника 4-й гвардейской танковой армии. Это были 62-я, 63-я танковая и 70-я самоходно-артиллерийская бригада. А позднее, в 6 часов утра, появились и части 3-й гвардейской танковой армии, такая боевая группа передовая под общим командованием генерала-майора Ивана Георгиевича Зиберова. Если мне память не изменяет, по-моему, он стал комендантом советским в Праге. И вот какие-то мелкие стычки и перестрелки еще с отдельными группами СС, они продолжались по документам 3-4 армии до 12.30 9 мая. Но вот что журнал боевых действий 3-й гвардейской танковой армии гласит, не могу не процитировать. «Противник, не оказывая сопротивления, массовыми группами сдавался в плен наступающим нашим частям. В течение дня сдалось в плен до 10 тысяч солдат и офицеров». То есть практически...
Это 9 мая.
9 мая, да.
То есть это уже после входа
после входа советских войск. Сведения о потерях 3-й гвардейской танковой армии в журнале боевых действий только до 2 мая.
То есть получилось, что вот этот вот протокол, вот эту вот капитуляцию фактически немецкая, она была подписана...
До прихода советских...
После ухода Буниченко.
После ухода Буниченко, но до прихода...
Между царствиями, в кавычках, если это слово.
Ну и вот если говорить, значит, опять-таки, нет данных о боевых потерях ни в 13-й армии за 8 и 9 мая, ни в 3-й, 4-й гвардейской.
Буниченко все-таки, здесь у нас еще несколько минут.
Я бы хотел сказать бы о количестве потерь, просто какие...
Буниченко, вы говорите, ему двух суток не хватило. Да. Он пошел на запад, а чем он
на
попал...
На юго-запад.
Ну, на юго-запад, да, президент. Он попал в руки...
Он был выдан американцами вместе с начальником штаба и начальником отдела разведки и контрразведки.
То есть вы думаете, что если бы на пару суток раньше, то чтобы... Американцы его не выдали?
Нет, я думаю, что его там, может быть, и выдали, но из дивизии спаслось бы гораздо больше людей. Потому что американцы вообще запретили дивизии проходить на... какой-то части удалось...
Дальше, на запад.
Да, но вот журнал, например, боевых действий 90-й этой дивизии, да, американская, о которой я говорил, из 12-го корпуса, он вообще пишет о том, что американские патрули расстреливали даже власовцев.
А Трухина, по-моему, отдали
Трухина – это отдельная совершенно история. Его советская разведывательная группа и чешские партизаны, да, захватили и передали
тоже
советскому командованию, да. Значит,
по потерям.
Вот, по потерям, да. Потери чехов подсчитаны более-менее, причем довольно они большие. 1694 человека только убитые и умершие от ран. 1600. Вот за эти там 5, 6, 7, 8 мая. Да?
Ну, 9.
Еще 1600 человек, более 1600, это те, кто получили серьезные ранения, тяжелые. Ну, соответственно, мелкие тут вообще можно. Ну, да. Потери немецкого гарнизона и гражданского населения немецкого вместе оцениваются в 1000 человек только убитыми. Сколько там было покалечено и поранено, никто сказать не может.
А гражданское население Праги? Ну,
там можно 1:3, допустим, да, поделить, я думаю.
Комбатанты и полимерные
населения. Дивизия Буниченко потеряла 300 человек убитыми, 198 тяжелоранеными, и несколько сот человек было легко ранены. Причем, значит, два танка Т-34 власовцы потеряли, один был уничтожен, один по механической неисправности. Но еще нужно добавить, что к этим потерям примерно около 600 власовцев были расстреляны 9, 10, 11, 12 мая после прихода советских войск. Без судна. Вот 187 человек из этих 600, они похоронены...
Они просто не успели уйти?
Ну, что? Те, кто... Это и раненые, которые были убиты в
госпиталях. А не были... Всё-таки это много народу, да, дивизия. Были ли там люди, которые решили уже конец войны дождаться
советских? Да, так я же об этом и сказал. Дивизион артиллерийского полка целый остался.
В надежде
на какую-то лучшую судьбу. И вот сами чехи потери советских войск в Праге 9 мая оценивают в 30 человек, в том числе 10 человек погибли в перестрелках, а 20 получили ранения. Это вот чехи пишут ссылкой на данные магистрата пражского. Интересно, что советское, видимо, командование так опасалось распространения каких-то слухов о том, что в Праге произошло, что 13 мая командующий 13-й армией генерал-полковник Пухов издал специальную директиву номер 83. Этой директивой он категорически запретил пропускать в Прагу корреспондентов союзных газет, американских корреспондентов, потому что чтобы слухов никаких не гуляло. Ну и вот, соответственно, возникает вопрос, кто Прагу освободил. Да, я думаю, что на этот вопрос... Ответ, он такой парадоксальный, на мой взгляд, вообще никто не освобождал. потому что власовцы ушли из Праги до капитуляции немецкого гарнизона, а советские войска пришли в Прагу после капитуляции. Не только гарнизона.
Но, с другой стороны, местные силы чешские, я имею в виду, сами по себе бы, наверное,
да,
вряд ли бы справились с этим.
Не смогли бы это сделать. Другое дело, что объективно заслуга Буниченко в том, что они рассекли город в разгар восстания на две части, северную и южную. Они не дали прийти в Прагу внепражским частям СС, они оттянули на себя основные силы пражского гарнизона, и они понесли достаточно большие потери боевые, да, в сравнении с потерями советских войск, которые появились в Праге уже, собственно, после капитуляции не только гарнизона, но и Германии. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что ответ на вопрос, кто освободил Прагу, когда-нибудь... Вот
все и никто.
Ну, вот, в общем, наверное, это можно, возможно, это одна из возможных точек зрения, так или иначе. Причем я бы сказал так, что ведь, опять-таки, судьбы всех активных участников этого восстания, о которых мы говорили, сложились очень трагично. Туссен очень долгие годы просидел в Чехословакии в тюрьме. Многие члены Чешского национального совета были репрессированы за сотрудничество с власовцами. Судьба командования первой дивизии. Все были расстреляны. Буниченко повешен, начальник штаба и начальник разведки были расстреляны. Вот, поэтому, в общем, это была драма.
Так завершилась эта драма под названием «Пражское восстание». Ну что, это была программа. Спасибо Кириллу Александрову. Сейчас еще портрет от Тихона Дзитко. На этом сегодняшняя программа завершается. А мы встретимся с вами через неделю.
Маршал Матвей Захаров получил наибольшую известность за свою деятельность на посту начальника штаба Одесского военного округа. Хотя за подобный поступок, пожалуй, не случись войны, мог бы запросто лишиться жизни по варварским законам того времени. Он самовольно отдал приказ о приведении войск округа в боевую готовность, о занятии приграничных укреплений и выведе войск из мест постоянной дислокации, о перемещении штаба округа на передовой полевой командный пункт и, наконец, о немедленном перемещении авиации по полевым аэродромам. Все эти столь очевидные, но почти нигде не применявшиеся в тот момент меры позволили сохранить авиацию и войска без катастрофических потерь в первый день войны. Далее были весьма привычные для советских военачальников вехи и путешествия по карьерной лестнице. Полумифические и полуправдивые факты биографии сопровождаются весьма неприглядными эпизодами, как, например, вот этот. В 45-м, 15 января, начальник штаба 2-го Украинского фронта Матвей Захаров направил донесение в генеральный штаб, а также в штаб 3-го Украинского фронта об обнаружении Рауля Валенберга и принятых мерах по его охране и охране его имущества. Чем обернулась эта охрана для шведского дипломата хорошо известна. Путешествия по карьерной лестнице были столь же нелогичны, как и у прочих. Конфликт с Хрущевым, и он теряет пост начальника генштаба. Уход Хрущева из власти, и он возвращается на это место. Как и почти у всех после войны, жизнь в клубке различных интриг и смен должностей. Все у всех свое, лишь конец очевиден. Похоронен Матвей Захаров был в Кремлевской стене на Красной площади.
Программа «Цена победы».